Дорогие братья и сестры, 17 июля в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века» состоялся вечер, посвященный теме «Василий Андреевич Жуковский и царская семья». В нем выступала научный сотрудник музея Ольга Германовна Гребнева. И в прошлый четверг вы могли послушать ее рассказ. А сегодня мы предлагаем вашему вниманию выступление на этом вечере архивиста Ольги Алексеевны Бухаркиной. Она расскажет о том, какие документы сохранились в Государственном архиве Свердловской области о пребывании Василия Андреевича Жуковского с наследником престола, будущим императором Александром II в Екатеринбурге.
Мы послушаем с вами заведующую отделом использования и публикации документов Государственного архива Свердловской области, вот друга нашего дома, Ольгу Алексеевну Бухаркину. Она познакомит вас с редкими документами, которые хранятся вот в нашем госархиве. И всегда мы, вот когда делаем выставки, прибегаем к нашим замечательным специалистам из ГАСО. И она познакомит вас с документами, которые хранятся в ГАСО, и связаны они с пребыванием Василия Жуковского в Екатеринбурге и в других уральских городах, и о пребывании цесаревича Александра вот во время его знаменитого путешествия. Напомню, что путешествие наследника длилось, вот сами цифры вообще потрясают, со 2 мая 1937 года по 10 декабря, то есть 7 месяцев он отсутствовал, да, из Петербурга выехали, и за это время вот 12 тысяч верст они проехали. От Урала и Сибири на восток до Смоленска на западе, Елисаветград на юге, то есть очень много городов. И Жуковский писал, вот, кстати, императрице, что вот это путешествие наследника напоминает, если человек не книгу прочитает, да, каждую страничку, а бегло ознакомится с оглавлением. Так быстро едут, так много городов, так много впечатлений, ну там сотни городов. Потому что они и святые места отдельно посещают, и заводы, и знакомятся вот с достижениями как бы всего-всего там края и прочее-прочее. И вот с документами из архива познакомит нас с вами Ольга Алексеевна Бухаркина. Мы есть.
Но дело в том, что действительно один из документов нашего собрания вы можете увидеть на той выставке, которая вот в том зальчике небольшом работает, называется «Государь и город», и там один из стендов посвящен как раз этому моменту истории Екатеринбурга, и там можно посмотреть, в частности, расписание экипажей, в каком порядке следует сюда к нам наследник цесаревич и сопровождающие его лица, в числе которых и Жуковский. Ну а все другие документы, которые изучались мной и моими коллегами, они нам помогают представить наш Екатеринбург тех дней и помогают представить, как вот происходило это событие. А наши предки считали это одним из знаменательнейших дней в истории уральской столицы. Ну и кроме того, конечно же, в основу этого рассказа мы возьмем и дневник самого Василия Андреевича. Вот нам сегодня уже некоторые отрывки из этого замечательного дневника читали, и такое философское высказывание о смысле жизни. Вот, к сожалению, его поездка в Екатеринбург, она не удостоилась таких подробных и красивых описаний, каких-то рассуждений. Дневник его просто можно назвать стенографическим отчетом, потому что там буквально одним словом описывается все, что происходит в тот или иной день. Ну, там, допустим, приезд в Екатеринбург, гранильная фабрика, поездка в Нижний Тагил, осмотр березовских промыслов, госпиталь, церковь, викарий Евлампий и так далее. Но тем интереснее вот за каждой этой строчкой, за каждым этим словом что-то находить, рассматривать, разбираться, что же это было на самом деле. Но, конечно, я всегда, когда рассказываю о событиях, об архивных документах, я призываю вас, как теперь говорят, включить свое воображение. Но представьте наш город в мае 1837 года. Была прекрасная погода, голубое небо и солнышко, и только что проклюнулись листочки, и деревья стояли все в такой зеленой дымке. И вот целая вереница экипажей 26 мая подъезжает к Екатеринбургу. И свое место в этой кавалькаде занимает коляска, запряженная 6 лошадьми, полагалось по протоколу не больше и не меньше, обязательно 6 лошадей Василия Андреевича Жуковского, воспитателя-наследника. Приезжают уже под вечер, в 6 часу вечера в Екатеринбург. Первым делом, естественно, посещают и приносят благодарность Богу за благополучное путешествие в кафедральном соборе. Он стоит еще на площади, он возвышается и сияет золотом высокий шпиль. И, конечно же, духовенство в красивых облачениях и... Царевич подходит ко кресту и проходит в собор. Но все это достаточно кратко. Тут же, не откладывая дело в долгий ящик, они посещают завод, они посещают золотопромывальную фабрику. Ну, Екатеринбург, он стоит на золоте. И, конечно, всем, всем гостям, и знатным, и не очень знатным, и ученым, и коронованным особам, посмотреть на золото, как оно добывается, как оно промывается. Вот то, на чем стоит богатство всей страны, было всегда очень интересно. Ну, монетный двор, медная монета наша екатеринбургская звенела во всех карманах России в тот период. Лаборатория золотосплавочная, химическая, где делались анализы металлов, это тоже интересно. Ну и гранильная фабрика, поскольку ее произведения были знакомы всем знатным особам Петербурга, и до сегодня стоят в Эрмитаже огромные прекрасные наши землячки, вазы. Я вот недавно там была и просто им кланялась, потому что действительно это наши землячки, сделаны руками наших мастеровых. Естественно, подносят подарки, естественно, обо всем стараются рассказать юноше. В частности, на гранильной фабрике ему дарят огромную печать из горного хрусталя, но это традиционный наш промысел, чернильницу из ляпис-лазури, то есть из лазурита. Только в 9 часов вечера происходит обед, и дальше идет прогулка по городу, и потрясающая совершенно иллюминация. Жуковский отмечает ее, ну, он просто пишет слово «иллюминация», а когда мы листаем документы, сохранившиеся в нашем архиве, то там есть любопытнейшие подробности, и говорится о том, что только... Сало на эту иллюминацию было истрачено 75 пудов, потому что она ведь состояла из сальных плошек, ну то есть плошка какой-то, сосудик глиняный, в нем фитиль, 1 пуд шнура истрачен и 7,5 тысяч плошек. Эти плошки зажигались на фасадах зданий, ну, естественно, в центре города, на плотине, на здании горного правления, то есть где вот теперь у нас консерватория. И отражаясь в водах пруда нашего, пруд, кстати, все считали украшением города, потому что и здания в центре города были каменные, красивые, и Харитоновский дом, и Вознесенская церковь на горке, и, естественно, дом горного начальника на другом берегу пруда. Все это создавало очень красивую картину, а иллюминация замечательна, тем более, что тогда это зрелище все-таки было действительно праздничное, и это зрелище, которое напоминала о роскоши Петербурга и царских дворцов, потому что и вообще иллюминация – это всегда праздник. Это теперь у нас все-таки освещение, реклама каждый день мелькает на улицах, а тогда это действительно было праздник и торжество. Следующий день, 27 мая, праздник Вознесения Господня, все присутствуют на литургии в кафедральном соборе. Затем отправляются в Нижний Тагил, а по пути посещают Верхесецкий завод. Самый лучший, самый хорошо устроенный, прекрасно работающий, в общем говоря, современным языком, один из брендов Урала. То есть лучший завод, показательный, это, конечно же, Верхесецкий завод. И Жуковский пишет: удивительное устройство виза. По дороге едут мимо тюремного замка. И Жуковского это интересует, и ему здесь рассказывают историю о Якове Коковине, который возглавлял нашу гранильную фабрику, который был замечательный художник, учился в Петербурге и сам многих здесь научил искусству обработки камня, который осматривал и описывал впервые открытый здесь в 1831 году изумруд. И, собственно, этот изумруд и принес ему горе, когда выяснилось, что много драгоценных крупных камней он хранил у себя дома, не учитывая, не записывая. И очень большой был изумруд. И приехала комиссия, и изумруд этот куда-то таинственно исчез. И так это осталось невыясненным. Он ли этот изумруд украл, или кто-то другой, и куда он вообще исчез. Вина его так и не была доказана, но он сидел в тюрьме, и вот Жуковский пишет, что вот Коковин вместе с убийцами в тюрьме, и еще делает такую пометочку «Шемякин суд», потому что много говорилось, что неправильно проведено расследование, и что он не виноват. Я повторяю, вина его впоследствии так и не была доказана, но, естественно, карьера и судьба уже были сломаны. Ведет Жуковские разговоры и о наших героях, но мы-то с вами их знаем, Зотов и Харитонов, и о том, как их судьба тоже печально закончилась, поскольку Александр II, Александр I, когда в 1824 году здесь был, он встречался с Зотовым и много хвалебных слов о нем сказал, но Зотов, как известно, отличался своей жестокостью в обращении с рабочими, и несмотря на ту обстановку, которая тогда была, и, в общем-то, на известное и бесправие простого люда, все-таки жалобы на него дошли до нужных лиц, и он понес ответственность и был сослан на ссылку в Кексгольм, и там и погиб. И Жуковский вот этот путь до Тагила, он все описывает, делает такую заметку. Дорога сначала не живописная и дикая, потом виды прекрасные, вид на Урал и рощи частые. Ну и интересно, что вот все эти разговоры-то он ведет, едучи в Тарантасе, он и записывает с Меньшениным. Ну вот кто такой Меньшенин? Наш земляк, тогда здесь находившийся Меньшенин Дмитрий Степанович. Он тогда, как формулируется в документах, исправляющий должность главного начальника заводов Хребта Уральского. Ну то есть он господин уральских заводов в чине берг-инспектора. Я думаю, что он близок был Жуковскому, но хотя бы тем, что он был директором типографии. В общем, все-таки это же прямое отношение к книгам, к печатному слову. Возглавлял он и библиотеку. И кроме того, он еще занимался тем, что он собирал слова для горнозаводского словаря. И, ну, это, скорее всего, если в современном понимании, наверное, будет не словарь, конечно, не орфографический словарь, а такая энциклопедия, и вот он 50 слов собрал для этого словаря с соответствующим их толкованием. То есть, конечно, человек, я думаю, действительно для Жуковского был интересный, и плюс вот он, видите, ему рассказывал всяческие истории из жизни и быта уральских заводов. Итак, 28 мая находится уже в Тагиле Жуковский и наследник, и вся свита. И там очень интересные происходят события, ну, кроме того, что, конечно, они осматривают завод, они осматривают храм, они видят там, им рассказывают, показывают крест и рассказывают о том, что этот крест был вывезен из России Наполеоном, а потом Демидовым из-за границы уже возвращен сюда. И, естественно, наследник спрашивает, из какого же храма крест был похищен французами, но это осталось, к сожалению, неизвестным, и так ему и ответили, что если бы мы знали, из какого храма, то именно туда бы мы его и вернули. Спускается наследник в шахту, там огромный кусок малахита ему показывают, откалывают на память кусочек. И останавливается наследник в господском доме в Демидовском. Также заводской пруд, как и в любом уральском городе, на пруду лодка, в лодке музыканты. И они играют, конечно же, что «Боже, царя храни», который, как нам уже сказали, в 1833 году, в Рождество, мало сказать успешно, с триумфом был исполнен в Большом театре, когда все встали, когда была устроена овация, когда просто рев восторга публики раздавался вот по поводу этого гимна. И цесаревичу он чрезвычайно нравится. Он все время заставляет музыкантов тагильских повторять этот гимн «Боже, царя храни». И вот здесь вот для меня так и до сих пор не совсем понятно остается замечание, которое делает наследник. Он говорит: «Прекрасный этот гимн, но, Василий Андреевич, вы должны дать им ваши слова». Но ведь он был и так на слова Жуковского. Единственное, что можно здесь сказать, что существует ведь два варианта молитвы русских. Вот тот, который вам прочитали, известный «Боже, царя, храни сильный державный, царствуй на славу нам» и так далее. Но есть другая еще, которая до этого была Жуковским написана. Первая фраза такая же: «Боже, царя, храни, славному долгие дни, дай на земли гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю, все не спошли». И там было еще несколько, довольно много куплетов. Но утвержден, вот в 1933 году был именно этот гимн. Так что, возможно, они пели вот первый вариант, а царевичу нравился второй. Но это только предположение. Это пока вот неизвестно, почему будущий Александр II сделал именно такое замечание. Визит в Тагил закончился успешно, все царевичу понравилось, ну и, видимо, Жуковскому тоже было интересно все это смотреть и слушать рассказы. Далее возвращаются они снова в Екатеринбург. Немножко здесь отдыхают и едут в наш замечательный Березовск, где недавно открылся вновь обновленный, реконструированный музей золота. И, конечно же, именно это их и интересует. И поскольку и в 24-м году здесь был и Александр I, и он тоже смотрел и восхищался этим золотом, и сказал, что вот у меня же вроде бы таким же песком посыпаны дорожки в царском селе, надо бы тоже там его промыть, не найду ли я золото. Вот так он изволил пошутить. Ну, поэтому, естественно, что будущему Александру II тоже все это показывали, и россыпи, и жилы, и промывальные машины, все это он осматривал. А Жуковский делает тут заметку, что он нанес визит к Дмитрию Степановичу Меньшенину. То есть он еще второй раз с ним встречается, что еще раз подтверждает, что этот человек его заинтересовал чрезвычайно. И опять они, видимо, вели какие-то разговоры. Жаль, в подробностях нам это неизвестно, и в наших документах этого нет. 30 мая продолжается еще пребывание цесаревича в Екатеринбурге, посещает обсерваторию. Наша обсерваторская горка прекрасно всем известна, и обсерватория, на ней все наши выдающиеся гости, опять-таки и коронованные особы, и ученые, все побывали, потому что, ну, не в каждом далеко городе была обсерватория, и чрезвычайно интересно было посмотреть, как это все, как ведутся наблюдения за погодой, ну и, конечно же, открывался прекрасный вид. И еще ведь, собственно, до недавнего времени замечательно оттуда был виден наш Новотихвинский монастырь. Конечно, тогда он был не такой. В частности, нашего Александра Невского собора, так прекрасно отремонтированного уже вот и открытого заново недавно, тогда вовсе не существовало. Но существовала другая Успенская церковь, которой сейчас нет. Была Успенская церковь, она была тогда самая большая церковь, в общем-то, она в 18 веке еще строилась, была Скорбящинская церковь, Веденская и Феодосиевская, только были еще начаты, еще не были даже освящены. Ну и Александров Невский собор, он только-только закладывался. И так столько и монахинь не было, как в лучшие годы перед революцией, когда уже число насельниц достигало тысячи. Тогда их было гораздо меньше. И не были так у них развиты всевозможные ремесла. Они только еще занимались трафаретным рукоделием, как говорят нам документы, тканем холстов и ковров. Вот, собственно, все, что делали, только женские такие работы. Но дело в том, что цесаревича и сопровождающих его лиц интересовала ризница монастыря, потому что там находились царские дары от Александра I и от его супруги. Это были серебряные сосуды, крест, украшенный драгоценными каменями, потир с бриллиантами, бархатные напрестольные одежды. То, что, как я повторяю, было подарено монастырю Александром I, потому что именно в статус монастыря, штатным монастырем, по указу, по повелению именно этого государя и стала наша Новотихвинская обитель. И цесаревич первым делом вот и попросил показать ему эти дары. Естественно, ему показали. Ну и также разные сувениры и подарки тоже преподнести, как это и полагалось. Кроме того, посетили еще викария Евлампия. отмечает это в своем дневнике Василий Андреевич Жуковский. Ну, одним словом, Евлампий. Ну, кто же такой тогдашний викарий Евлампий? Ну, во-первых, надо сказать, что викариатство образовалось в Екатеринбурге только в 1833 году. То есть для Екатеринбурга и округи был выделен отдельный епископ. Но мы продолжали еще находиться в рамках Пермской епархии, еще отдельной Екатеринбургской епархии не существовало. Но владыка свой у нас уже был. Тоже человек примечательный. Он окончил Московскую духовную академию, он был магистром богословия и профессором академии. Поэтому тоже далеко не безграмотный человек, образованный, интересный и обладавший очень большим красноречием. Нам удалось найти текст его речи, с которой он в своей резиденции, а резиденция была на улице Архиерейской, то есть на улице Чапаева, здание современного медицинского учреждения тубдиспансера, которое, конечно, перестроено до неузнаваемости, но вот именно в этом доме встречал цесаревича викария Евлампий, и более того, в этом же доме в 1824 году останавливался, въезжая в Екатеринбург, и Александр I. Так вот, что сказал викарий Евлампий. Ну, у него длинная была речь, вот фразу одну. «Пресети ты благословенным входом твоим дом сей, и он, доселе подобящийся еще жаждущей пустыни, процветет, яко крин, люди узрят славу Божию, рассеянные пойдут по нему, и собранные Господем и Христом Господним обратятся в Сион с радостью и весельем». Вот одна из фраз таких, но там много еще было велеречивых и похвальных слов, обращенных к цесаревичу, с упоминанием, естественно, и его родителей, и предков его. Конечно же, юноша поинтересовался вот тем историческим моментом, о котором я уже вам сказала, то есть когда в 1824 году побывал здесь Александр I, как он останавливался в этом доме, что он там делал, а он там, ну, собственно, переодевался с дороги, потому что, естественно, запылился, и чтобы въехать в город в достойном виде, он там переоделся и разговаривал с тогдашним хозяином дома о торговых его делах, как опять-таки гласят документы. И все это, конечно же, наследнику подробно рассказали. Вот на этом закончился и визит. И опять-таки, что интересно, мы знаем, что всегда у священника, а тем более у владыки, целуют руку посомые, так сказать, и прихожане. Но здесь именно владыка Евлампий поцеловал руку цесаревича. Завершился визит в Екатеринбург в этот же день, естественно, конечно же, напутственным молебствием, которое происходило уже в Екатерининском соборе. Екатерининский собор тогда стоял на своем месте, на теперешней площади труда, а часы на его колокольне отсчитывали время, отсчитывали часы истории. И вот, выйдя из собора 30 мая 1833 года, цесаревич направился в дальнейший свой путь, чтобы продолжать путешествие по родной стране, по своей стране, и знакомиться со своей страной и со своими подданными. А Василий Андреевич также в той же коляске, запряженной 6 лошадьми, поехал в этом кортеже. Вот все, что я хотела вам сказать. Спасибо большое за внимание. Да, народ, безусловно, подходил. При любом визите, а визит, вот я вам уже говорила, был Александра I, вот и цесаревича, потом к нам приезжали в течение 19 века, и последний такой визит был в 1914 году, различные представители семейства Романовых, великие князья. И всегда предварительно рассылались документы, как организовать этот визит. И один из пунктов вот этих инструкций был, что не препятствовать подавать прошения. А особенно вот при визите Александра I и цесаревича тоже делался упор на то, чтобы никаких торжественных встреч грандиозных не устраивалось, и чтобы не прерывались работы. Не выгонять никого встречать, чтобы никто не уходил с работ, приехал и приехал, встретили, показали, рассказали, и чтобы всем прошения принимались. Конечно же, не было такого, чтобы вот действительно народ толпой осаждал бы коляску и закидывал бумагами вот этими челобитными царевича или там другого знатного гостя. Конечно, это не допускалось, потому что элементарно порядок охраняется полицией и уполномоченными на то службами. Но был человек, который принимал все эти прошения, складывал, рассматривал, вез в столицу. Другое дело, что все это возвращалось сюда же, обратно. Здесь очень ответственно их разбирали и писали ответ, что жалобщик не прав. Но ни на что прав он не имеет. Если, значит, там просит пенсию, то она ему не полагается потому-то и потому-то, и в силу пункт, подпункт и так далее. Если он получил увечье, то ему тоже не полагается, потому что в силу того-то, основываясь на пункте и подпункте, составлялись целые... журналы огромные, где вот так разграфлены, потому что я, вот это все у нас хранится. Здесь написано жалоба, кто жалобщики, когда родился жалобщик, что, как, почему он просит, все. А дальше, почему он не прав?
А у меня вопрос такой, вот все дары, которые получил Новотипинский монастырь, они сохранились, царские дары, вот вы сказали, крест?
Нет, нет, они все были в 22-м году, да, когда у всех церквей по соответствующему закону происходила конфискация церковных ценностей. И они не сохранились. Сохранились только некоторые святыни, которые вот мы сегодня, вот этот ковчежец с частицами многих святых мощей, но сохранились, которые попали в музей, а которые, естественно, особенной материальной ценности не имели. А то, что имело особую материальную ценность, оно, конечно, было переплавлено. И вот в этой золотосплавочной лаборатории, ну, которая потом изменила свой адрес, но в нашей золотосплавочной лаборатории в Екатеринбурге в 22-м году переплавлялось церковное золото всего Урала и всей Сибири, вплоть чуть не до Камчатки. Все привозилось сюда и все переплавлялось здесь.
Вы слушали рассказ заведующей одним из отделов Государственного архива Свердловской области Ольги Алексеевны Бухаркиной на вечере, состоявшемся 17 июля в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Вечер был посвящен теме «Василий Андреевич Жуковский и царская семья». Ольга Алексеевна рассказывала о пребывании наследника престола, будущего императора Александра II, со своим воспитателем Василием Андреевичем Жуковским в Екатеринбурге.